больных. И вот рассказ, как-то про него довольно многое говорит.
Он, с большим удивлением, отвечает: а что вам для этого пришло в голову?
все и было, но она разделяется, что было. Ну, это же очевидно. Вот. Ну, очевидно, вот, да, что есть методы экстраления. Методы такие, которые, вот, может быть, если это только вот талантливые, талантливые это невозможно прописать. Всегда развивайтесь, когда говорите с вами людьми. Но это не понимаете, вот, а вообще я тут никак не работаю. Наоборот, другой человек будет путаться в шубу, может быть, с ним лучше разговаривать, тоже запутавшись в шубу. Может быть, иногда будет разрешение в коммуникации. Но в любом случае общая система рынка, она заключалась в том, что он ставил человека в облегченные условия, где у него не было давления, и он мог не испытывать экологические. То есть он испытывал ее, но поскольку давление меньше, она становилась сама меньше. Страх, когда потом экологически становится меньше. И тогда собиралась бушечка, все, значит, вынедельно. И все вообще проходит. Но ненадолго. То есть вот они создавали коммуны, скажем, где жили человек 20. Болезнь людей, из них человек 10 тяжелые, человек 10 полегче, и на них еще, в общем, где-то человек 10 обслуживающего персонала, да, врачей двое, медсестер, там, санитар, и все это там было. Но при этом, значит, это была не больница, в том смысле, что вода никаких рекламов, они там просто жили. Наверное, это была типа гостиница, выходить свободно, когда можно. Что делать, что хочешь. И эти больные, ну, не всем это подходит, но он умел выбирать тех, кому это подходит. Они сочетались там, и они устраивали музыкальные вечера, художественные выставки, драматические постановки. Они изучали какую-то литературу вместе, книжки какие-то читали, научные, художественные, ну, психиатрические, конечно, поскольку всем, ну, всем всегда интересно, друзья, почитать. И вели, в общем, нормальный образ жизни, но при каком условии? Конечно, мы знаем, что все у них свои инвалидность. И кормят их на донацию какого-то фонда. Они могут, конечно, работать. Они могут в таких тепличных условиях жить, работать, конечно, нет. То есть полным развлечением даже вот такие вот гениальные врачи, как мы, они, конечно, полное развлечение. Так, теперь, значит, я выполнила обещание, два обещания по предыдущему лекции, теперь сегодняшнее у меня. Если помните, мы тогда говорили, что вот 4 формы шизофрении. И я сказала, что есть такая форма гипофреническая, которая очень для меня лично непонятна, поскольку она является достаточно злокачественной формой шизофрении. И для нее характерна дурашливость, манерность речи, такая вот нелепая веселость, кривляние, ну, помните, да, и я сказала тогда, что мне непонятно это, потому что, ну, собственно, почему больные ведут себя именно так, а не как по-другому? Ну почему вот тяжелому больному хочется хихикать? Почему, например, не у меня, а не было? А вот именно хихикать. Ну ведь это же непонятно. Почему он приходит пристать тебя? Почему, например, не ползает на колени? А вот именно подскакивает. Ну непонятно это. И у меня сложилась гипотеза. Если помните, я вам уже рассказывала гипотезу Гельфунда, такого нашего товарища, о том, что это социальная стратегия игры карнавала, которая вот таким вот злокачественно социальным образом ищет себе выход. Когда человек не может строить настоящий карнавал, он вот устраивает себе карнавал для себя. Но это абсолютно не объясняет состояние больного гипофрении. Достаточно почитать, например, книгу автора Кемпинского. Я, кстати, его до сих пор не забывала, и очень зря. Антон. Он болел. Кем?
переведена эта книга на русский язык. Вот, там хорошо описано взаимодействие между простой формой и гипофенической формой. Показано, что они очень близки друг к другу, это очень ценное наблюдение. Потому что в простой форме мы никакой, ни веселости, ни дурашивости, ни игры не наблюдаем. Наоборот, лицо застывшее, вот эти покачания, вот это вот постель, абсолютно безразличие по совершенно полное безразличие, по логическим. Значит, я предлагаю свою гипотетическую форму, чтобы сделать ее психологически понятной. Но для того, чтобы это сделать, мне надо сделать отступление. Вот сегодня я его сделала.
Не исключено, что очень близкий эксперимент. То
если поместить сюда больше человека, главное, что у них нет плеч. То есть это не животные по критерию того, что у человека его деятельность, его сознание, его мысль в огромной степени задействованы на его речь. Человек без речи – это совершенно другой человек. Ну, проводнисты сейчас говорят, но очень скоро. Значит, они существовали стаями, и в этих стаях была государственная коллективная деятельность. Это неудивительно, потому что, ну, скажу, россияне тоже стали животные, тоже коллективная деятельность. Но обезьяны находятся в условиях попроще, потому что они живут в теплом климате, и там деятельность под взрывами бананов, она не особенно сложна. А вот эти протониды, они оказались то ли в силу каких-то климатических тогда ситуаций, то ли еще почему-то, оказались довольно холодным поясом, ну, то есть довольно холодным поясом климатическим. И вынуждены были добывать себе пищу сложными способами охоты. Большинство авторов не может считать, что охоты можно настаивать на другом варианте, на кавалерстве. Но это совершенно у нас сейчас не вопрос. Важно, что это сложная коллективная деятельность, которую надо организовать, не имея речи. Пусть каждый из вас вообразит себя жабу, в подчинении у которого 10 человек, и надо, ну, например, им надо поймать такси, но они не имеют права сказать ни одного слова и не сделать ни одного знака. Как вырастает людей, как же боец говорит такси? Учитывая, что речь запрещена. И знаки запрещены. Владетит знаки были, конечно. Но и деятельность была такая, мама-то поймать эти такси. Я вообще почему привела пример с такси? Потому что очень трудно организовать деятельность коллективную, не имея средств коммуникации. То есть не так все остановить друга, потому что оттуда трудно объяснить, где могут стоять. А тут, значит, мамонта, ламоны, как они предположим, ну или взять мамонта кого-то. Пусть какого-нибудь реверия. Кого-то другого говоря. Тоже один человек его не поймал. Объяснить, где кому стоять, кто будет гнать его, кто будет его ударять в разные стороны, кто будет на него руки двигаться, которым перелез. Еще этот человек может не захотеть этого сделать, его что-то оставить надо. Значит, вот позже тут видит проблему очень хорошо. И очень хорошо ее решает. Он говорит, что существует обмен информацией от нечего, от ничего. И он называет это сугестией. Напишу это слово, оно очень существенно. Ну, кто знает английский, не даст собрать, сугестия – это внушение. Но это не то внушение, которое мы можем сейчас представить себе, допустим, в кабинете, где зерно там внушение может сделать. Есть у людей отсутствие языка, это все, чем они могут пользоваться. Поэтому она у них получает колоссальное развитие. Другими словами, они способны улавливать даже мельчайшие жесты, мельчайшие оттенки мимики друг друга. Они способны на крайнюю экспрессивность. То есть у них и на прием, и на передачу это сугестия сильнейшего образа развития. Вот. Дальше Божий говорит, что потом появилась необходимость
мои жесты, когда вы их видите. Если вы не видите мои жесты, то не можете на них реагировать. Правильно? Значит, обход на мамонт – это такая штука. Значит, человек сидит в засаде 5 часов, пока этого мамонта к нему приходит. И только в этот момент он должен на него кинуться с другими. Значит, он 5 часов он не получает смысл, потому что вожак ушел гнать мамонта. Таким образом, суггестию нужно интериоризовать. Интериоризация суггестии – это условие непрерывности деятельности коллективной. Если подставить вместо слова «суггестия» просто слово «приказ», то мы получим общую формулу любой коллективной деятельности. Она заключается в том, что нужно действовать согласно приказу, в том числе в момент, когда ты этот приказ не получаешь больше. Ну, например, разведчик получил задание сидеть до 12 часов в засаде, ровно в 12 часов кинуться в атаку, не видя никого. Вот он сидит, отсчитывает 12 часов. Больше он этот приказ не получает, он просто помнит. Вот это и есть интериоризация, ну, не только не суггестии, а уже личного приказа, а вот у него была интериоризация суггестивного приказа. Значит, механизм интериоризации суггестии приводил к тому, что они, грубо говоря, тупо повторяли то, что тот приказ, который получили, хотя изменившиеся условия могли сделать этот приказ, ну, уже неправильно. Я ремонт, так сказать. И тогда получается, что правильно-то уже, если бы ваш был здесь, он бы отдал другой. Но его здесь нет. Значит, правильно не тупо повторить тот приказ, который ты получил, а проявить творческую инициативу и выполнить другой приказ, который приведет к той же цели. Ну, например, вожак тебе приказал мамонта гнать этот кабан. А случилось так, что мамонт сам тебе ловится со стороны обратно. Значит, разумно его не разворачивать и гнать к обратно, а гнать, положим, соседнему. Но это же надо самому дойти, ты же такого приказа не получал. И для того, чтобы перейти к возможности самостоятельного мышления, нужна, вот тут гениальность Божьего полностью проявляется. Он будет творять их полностью вместе. Если есть и кодов суггестия задействует так называемую интердикцию. Она сейчас, конечно, при ней не очень важна, но я, к примеру, обозвал скажу. Хотя не важно. Интердикция – это для биологов, если здесь есть какие-то биологи, это да, группа электромашин. Нейросистема, она очень разная. У нас дело чуть ли не больше гормонных нейронов, чем наблюдающих. Ну, в смысле, синус. Суггестия требует интердикции чего? Вот, а суггестия – это приказ. Интердикция – это запрещение. Значит, что надо запретить, если ты получил приказ? Надо запретить себе собственные мысли какие-то, собственные желания. Вы получили приказ здесь сидеть, вам это, конечно, не хочется. Но вы должны проявить интердикцию, запретить себе делать то, что хочется, и сидеть. Вот вы проявили интердикцию, представляете, состояние. Вот можете показывать, что вроде люди тоже состояние говорят это сделать. Получив суггестивный приказ, они при помощи интердикции затормаживали свои собственные желания. Даже тогда они были весьма сильными стимулами и, например, разъяренный мамонт на отгонится прямо вот на человека. А у него и ему больше всего хочется все бросить и убежать. Но у него приказ гнать этого мамонта дальше. Он выполняет этот приказ. Он затормозил собственное желание. где-то палка о двух концах, потому что затормозить себя можно затормозить или все есть. Важно, что то, что умеет тормозить, есть. То есть это энергетическая способность. Она действует на все, что можешь. Но тут она действует на собственные какие-то непосредственные реакции, на стимуляцию. А она может затормозить что-нибудь другое. Например, она может затормозить сугестию. И вот это как раз очень пригождается в том случае, когда человек получает приказ, а приказ уже надо менять. Он включает эту позицию на сугестию, то есть он включает мудрость сугестию. Все на уровне без речи происходит. Какими-то жестами, вероятно, они думали, какими-то ощущениями, образами зрительными, может быть. Ну, дальше, собственно, не так интересно. Дальше Божьим рассказывает, вернее так, дальше интересно, но не имеет отношения к шизофрении. Но расскажу, как начала. Дальше Божьим рассказывает, как все это произошло. Дело в том, что среди, ну, то есть это уже просто люди, там было много племен, да, много мелких групп, популяций, да, там, какая популяция занимает такое-то место, какое-то другое место, рядом родственные популяции, вот, это же все понятно, да, выделение мика происходит. Она, значит, граница какой-то популяции, и эти просто люди, которые идут путем скорбошения, конкурсом есть, они изначально по каким-то допущениям, как-то оказывается, были как-то сплочены между собой и отгорожены как-то от других. Без этого ничего не получается. Без этого они растворились. Но когда они уже достаточно далеко ушли на пути вот этого бодрствующего, это одно индивидуальное мышление. Но вы же понимали, что индивидуальное мышление в тех условиях далеко не всегда преимущество дает перед коллективом. Представьте себе, что будет индивидуально мыслить кошка, если она захочет, положим, делать хотят, не по законам инстинктов, а вот индивидуально свое проявить. Никаких этого не удастся сделать. Значит, между популяциями стычки происходят, разумеется, и особо ожесточенные стычки как раз это борьба с самцом за самку. Потому что все-таки это были все группы очень близкие друг к другу. И суть в том, что самка, ну, то ведь, что, поднести банан ей, ну да, а как вы думаете о ней ухаживали за женщиной? Ну, какой-нибудь давайте даже кусок мяса ей, банан, маму поднести, значит. Вот, а потом сказать, ну, пошли, пошли сами, пошли. А это следует нам, вы что, все это взяли, конечно, сместили. Понятно, что вот эти вот грубоватые сместимые племена имели преимущество в борьбе за самок с вот этими более рафинированными, удаченными, интеллигентными племенами, которые обладали уже индивидуальным мышлением. Они теряли самок. А потеряешь сам, как размножаться будешь? Ничему твой умец. И от этого, говорит Кошнев, произошла великая, так сказать, война между сугесторами, выраженными сугесторами, ну, он считает, во времена близких неандертальцев, как раз выраженные сугесторы. И вот этими брутолюдьми, которые сначала привела к бегству, и от этого произошло расселение людей на всех, во всем континентах. Есть косвенные данные когда они бежали вот так вот, эти племена, понятно, с чем они встречались? Они встречались с еще большим разнообразием ситуаций, в которых еще больше и больше затребовано индивидуальное мышление, неэкспрессивное. Более того, уже даже явный запрос на речь. И поэтому, если какой-то символ приобретает какое-то устойчивое значение в какой-то группе, он очень востребован. И поначалу речь была руками, как у них. Просто они как бы договаривались, ну, пока бы так это складывалось, что вот какой-то вот такой символ означает, мы встречаемся вечером на этом месте. И вся группа знала, что вот этот вот знак означает, встречаемся вечером на этом месте. А вот этот вот знак означает, что мы должны на, там, на 10 метров дальше встретиться. Это примитивная речь. И индивидуальное мышление все больше и больше тормозит сугестию, а без сугестии все больше и больше запрос на индивидуальное мышление. Это самоусиливающийся процесс, отсюда вот пошли в какой-то эти самые крайне короткие сроки эволюции. Так вот они побежали, на этом пути они все больше научались индивидуальному мышлению и возникала речь, добирались, добрались до краев мира. Ну, буквально на Австралии. Вот люди, аборигены Австралии, это полпути между людьми и, соответственно, нашими людьми. Вот момент, что их преследовали, совершенно Божьему не объясню. Потому что неандертальцам нету никакого резона, ну не за самками же права им бегать на такие расстояния, у них своих судей есть. Зачем их преследовали? И уже похоже, что бегство стало некоторым, ну что ли, привычным способом жизни само по себе. Это я домысливаю Божьего, это он не писал. И бегство, вот как бы этот вот стимул к бегству от коллектива, он уже тоже ну, не интересовался он, а он составлял как бы суть вот внутреннего конфликта любого человека. Что другие оказываются действиями, надо, чтобы сохраниться самому, со своим индивидуальным мышлением, держаться от других подальше. То есть они бегали, но они еще и друг от друга бегали, скажется. Но когда они достигли вот этого края мира, условно говоря, Австралии, то есть, грубо говоря, Австралии, да, бежать дальше некуда, они вернулись, они обладали уже достаточным ресурсом борьбы. Для того, чтобы истребить своих врагов, что они и сделали. А поскольку Божьев, напоминаю, считал наших предков трубалитами, так они не только это сделали, они еще и сели. Так элегантно Божьев решил мучившую долгие годы палеонтологов задачу, почему не осталось костей у предков человека. Они съели. Ну, это больше шутка, конечно. Короче говоря, они все истребили, все интернеты были истреблены, все, кто способен хоть как-то воздействовать субъективно, все истреблены. И наступил такой великий момент торжества индивидуального мышления, хотя, конечно, полностью индивидуального мышления не достигает никто. И если мы посмотрим на себя, но, конечно, эти люди, кроме люди, были субъективны в тысячу раз больше нас. Но посмотрите на общение, скажем, самое типичное – это мать и младенец. Младенец не владеет речью, владеет особо большим сигналом коммуникации. Матосу дает малейшее оттенки его настроения. И он этот, достигнув возраста недели так 3-4, начинает распознавать оттенки настроения матери. Чем? Вот это вот отдельный механизм есть и в действии. Они еще более бросаются в глаза, если начинаешь присматриваться. Ну, например, вот как мне отсюда пройти, как мне выйти из этого корпуса? Закрой глаза, выйди из аудитории, повернись направо, будь ступеньки, спустись, повернись опять направо, пойди, пройди мимо охраны, опять повернись направо, несколько шагов прямо, потом будет дверь, из нее тоже направо, да? Ну, никто как на печи говорят, ну так, так и так. И все всем понятно, поскольку жестовые объяснения пути гораздо проще для объясняющего. И гораздо легче принимается с тем, кто спрашивает. Ну, куда мне идти? Да, я сюда. Ну, туда идти, конечно. Проблемы не каждый даже вспомнит, не каждый умеет, даже не каждый умеет быстро сообразить, где право, где лево. Хотя мы все вроде это знаем. Зачем, когда есть возможность, жестом показать? Вот это вот остатки нашего сугестивного прошлого. Очень много сугестивных моментов в невербальной коммуникации. При этом надо иметь в виду, что есть люди очень чувствительные к этой сугестивному воздействию. И вот эти люди по-прежнему, вернее так, может, я это написал, но я как бы нахожусь в рамках его идеологии. Почему он это написал? Может, он жил в советский период. Когда-то недавно было столетие первого рождения. Ему научная карьера началась в советский период. И, конечно, он мог писать только то, что там по Марксу Энгельсу нужно было писать. Это было понятно. Но не нужно как-то этого думать, чтобы продлить его мысль. Куда дальше движется разница людей? К адресации. Ну, дальше там надо немножко углубляться, еще кое-какие моменты теории Пушкина. Ну так, если говорить в общих и целых словах, люди берут друг от друга, это вектор разбегания людей. Он очень хорошо виден на нашей русской культуре. 200 лет тому назад было совершенно нормально 15 человек в избе, изба 6 на 6. На ней помещалось в ней, в этой 6 на 6 помещалась печка, стол, лавка по стенам, бабский угол, мужской угол, короче, все помещались, человек 12 в семье, и никто не парился. Потом наступил период, когда каждая семья себе захотела отдельную комнату, ну, например, супруги не хотят принимать или уединяться с навали, а им теперь уже хочется побольше жить. Теперь наступает период, когда каждый человек хочет себе отдельную комнату. Следующий период, он уже близится, когда каждый захочет себе отдельную квартиру. А потом отдельный дом, ну, потом, видимо, отдельный город, но то это несовместимо с возрастанием количества жителей. Так что тут проблема. Оптимизация видна буквально на всех, в аспектах массы социальных явлений. Это где мы сейчас шизофрении касается? Значит, переходим к шизофрении. Совершенно очевидно, что не пользуется Лейнда о аналогической неуверенности. Можно перевести легко
А главное, что вот такую, например, всегда включает в себя такую, например, черту, как манерность и очень неестественная манера речи. И каждый раз, общаясь с такими людьми, ну вот лично я, например, я чувствую, что я заражаюсь этой манерой. Мне тут становится трудно говорить просто, а легко говорить так, как они, а они говорят понятно и сложно. Попробуйте поговорить с каким-нибудь человеком, который говорит сложнейшими и красивыми фразами. Вы будете ощущать некоторый стыд перед простыми фразами. И будете стараться подражать ему сложным фразам. Вот это довольно странное, правда, свойство, и тут требуется, чтобы привязать его к клинической теории, еще постулировать то, что язык при синтаксический язык при своем рождении был достаточно сложен. Что вообще говоря странно. Но не так уж странно, потому что язык доверен, многие согласятся, что синтаксис многих более-менее примитивных языков очень сложен. Гораздо сложнее синтаксиса некоторых современных. Язык, в принципе, развивается по направлению о сложности и простоте, как-то получается трудно сказать. Но в любом случае мы можем сказать, в чем суть гибифрения. В том, что они, ну как бы, регрессивны. В каком-то смысле, но вот это вот правило этического уровня. 40 тысяч лет назад все так делали. Может быть, после ваших все не 40, а когда, допустим, 100. Но в любом случае, вот этот вот, как бы, само утрождение индивидуального мышления селективного очень-очень хорошо описано. И оно буквально вот с необходимостью требует этих этапов. Интерпункция, бонусы, прежде всего, да, посвятить, потому что обязательно был такой этап, когда была деятельность планета речи, значит, он был свести. Это просто, можно сказать, ну, уже неотражимая вещь. И вот эти вот механизмы, гипотетические механизмы защиты от свести, как бы их два. И самый из них, вот главный, самый удивительный, это то, что они способны, оказывается, регрессировав на тот уровень, найти там, на том уровне, то есть в своих каких-то потенциальных древних основах памяти, очень сильные субъективные механизмы. А именно вот эта манерность, вот эта вот дурашливость, улыбка. Давайте вот пару слов улыбки скажу, они все улыбаются. Причем они так улыбаются, что вот ей-богу реветь хочется, когда они улыбаются. Это такая улыбка гремяния. Ну как ее изобразить, я боюсь, у меня получится. Вот как бы вот так. Ну, я не могу. Я вот, у меня знакомый такой был, я пыталась сейчас его подражать. Увидев вот эту улыбку, волей-неволей хочется знать, что тебе повторять. Она суместима. А давайте рассмотрим вообще, что такое улыбка. Значит, улыбка – это оскал рта. Причем есть как бы три жеста, которые очень похожи друг на друга. Если мы вдумаемся, первый жест – это приветливая добрая улыбка. Второй жест – это жест очень сильной боли, когда ты положишь тебе ступень на ногу. Рефлексивное поднятие уголков рта, но это не улыбка, это правда, это улыбка, это фильм, да? Но это похожий жест. И третий жест, и у людей нет, но он сохранился в батьку всех животных. Это жест, собственно, осталось там, указание зубов. А у многих животных есть чего указать у собак.
вот эти селекционированные породы, они все жуткость вовсе. Обычная собака. Дома держит рот закрытый. И отнимает его только в том случае, когда, ну, в особых случаях. Например, там, когда в нее там косточку собирается отнять, или, например, в случае какого-то щенка отнять, вот тогда она может вам показать зубы. В любом случае сначала запрещено показать зубы, это уже крайний срок, крайний пример. Следующий это уже будет. Но гостю при коже, ну, то есть зашедшему человеку, она вполне может начать показывать зубы. Но что удивительно, это что та же самая проблема, что если вы ее отпустите погулять, и не на поводке, а просто так поведать, он пытается засугестировать других прощу. Я поэтому особо про нее не говорю. Значит, я напоминаю, вот это тоническая форма, это чисто двигательная, в общем, расстройство. Там есть ступор, когда сжимается человек в эмбриональной форме. Есть ступор со скалой гибкостью, когда может определять какую-то форму, он так вот достается в руки. А есть периоды возбуждения, когда он как якобы агрессивно хочет вот все вокруг себя раскидать. Значит, теперь мы выслушав вот эту вот песню про агрессию, Борсмейстер, мы можем, мы делаем такое предложение, что это граничный способ, это тоже уход от сувести, но самым простым образом. Просто либо заткнуть уши, либо начать распиливать источник сувести. Ни то, ни другое не получается, поэтому они периодически. Тут не получается, и так не получается, что где не надо. Во-первых, параноики, помните, мы с вами называли паранойи, говорили, что их две. Вот у нас вот такой вот шизофрения такая. Вот такой вот внешний такой рисунок у меня получился, да? Вот здесь все формы шизофрении. А вот здесь форма шизофрении параноидальная, а вот здесь вот паранойя, но не шизофреническая.
Сильные и слабые.